микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Расследование как предмет общего интереса и частного торга. Так мы формулируем тему нашей сегодняшней программы. У нас в гостях редактор отдела расследования «Еженедельника», собеседник Елена Скворцова. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
И главный редактор интернет-сайта «Компромат.ру» Сергей Горшков. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Как вы считаете, до каких пластов российской действительности пресса еще не добралась? Расследование какого рода ей просто не под силу? Деятельность каких политиков, чиновников или бизнесменов, на ваш взгляд, требует пристального внимания расследовательской журналистики? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент Радио Свободы, а также присылайте смс на номер +7 903 743 2801. И мы начинаем разговор вот ровно с тех препятствий, которые чинят расследование. Начнем с ситуации, которая происходит с сайтом Компромат.ру. Я об этой ситуации вычитала вот в публикации Елены Скворцовой в еженедельнике «Собеседник», что работу вашего сайта Сергей пытается блокировать. Это так?
Да.
Почему?
Ну, на этот счет у меня могут быть только предположения, потому что никто мне официально не сообщал, почему это делается. Точнее, есть одно только неофициальное свидетельство о том, что якобы сейчас в настоящее время происходит так называемое тестирование контентных фильтров. То есть в связи с тем, что...
Тестирование каких фильтров?
Контентных.
Контентных.
То есть
такая лексика для нас контент. Не очень понятная.
Ну,
да.
Контентное содержимое сайта.
Да.
И сайты каким образом ранжируются по своему содержимому.
Ага.
Хорошие, плохие. Отделяется зерна от плевел. И, соответственно, те, которые будут неспризнаны, скажут они хорошими сайтами.
Неблагонадежными, наверное.
Возможно, неблагонадежными. Так. Они будут фильтроваться. Значит, ну, такая система существует в мире, в принципе, в Китае, так называемый китайский интернет, который целиком внутренний интернет, а все выходы во внешний мир там защищены, ну, фактически, они там свои жесткие фильтры, которые санкционированы правительством. Вот. У нас долгое время считалось, что у нас таких систем не планируется и не разрабатывается.
И незаконно это все как бы.
В настоящее время это незаконно, но, видимо, разрабатывается нормативная база, которая сделает такие вещи законными. И в этой связи действительно понятно, почему необходимо тестирование. Потому что если принять законы просто. Все понимают, что приняв такие законы, власть, ну, скажем так, представители власти, власть получит определенные репутационные потери. И будет очень обидно, если такие законы будут приняты, репутация пострадает, а эффекта не будет. Поэтому необходимо тестирование условий, приближенных к боевым, чтобы, с одной стороны, найти компромисс оптимальных, минимизировать потери репутации и, скажем так, максимизировать эффект. Уже после того, как началось блокирование сайта, мне читатели прислали статью из независимой газеты, где действительно, ну, там представитель наркоконтроля обсуждает, под предлогом того, чтобы наркоманам не дать возможность учитывать рецепт там потребления шалфея. Вот. И он говорит, да, сейчас разрабатывается система, она практически завершена, фильтрация, и вот мы будем определять, там, кому что давать возможность. То есть, скажем так, официальные причины очень благие. То есть наркоманы, чтобы не получали доступ.
Информации лишней, да, как им готовить,
но
себе зелье, это
да,
самое.
Но почему-то тестировать начали не на наркоманах, а перед выборами на моем сайте.
Это очень интересно, все, что вы рассказываете. Лен, вы про это слышали? Про то, что
сайты...
Независимая газета.
Сейчас
независимая газета 19 числа.
Значит, смотрите, что мы услышали сейчас от Сергея, что происходит некое тестирование сайтов на предмет их правильности или неправильности. То есть, если они считают, что сайт компромиссный, делает что-то не так, его начинают блокировать. Что значит блокировать? Это прекращается, уменьшается доступ к этому сайту, да? То есть, если я набираю www.compromat.ru, я уже увижу пустое место, то есть, меня отошлют куда-то подальше и скажут, что через какое-то время повторите попытку, правильно? То есть, это просто начинают сокращать возможность для пользователей этот сайт читать. Вы слышали об этом, Лена, вот до этой
истории?
Ну,
я с этим столкнулась просто, потому что, собственно, все началось с того, что я...
Что вы с этим столкнулись?
Пыталась, да, зайти на сайт, ничего не получилось. Я уже стала смотреть в интернете, оказывается, заблокирован. Вот мы решили сделать заметку о том, почему заблокировано. Но, в принципе, мне вот кажется, это какой-то малопонятной логикой, потому что у Сергея на сайте есть просто это концентрировано и собрано, но это, в принципе, перепечатка открытых, находящихся в открытом доступе материалов из тех газет, там, журналов, каких-то других источников, которые имеют, ну, полное законное право выходить и доходить до читателя. Они имеют, там, многие из них имеют свои сайты. Сергей все это собирает и выставляет, да? Я правильно
да,
понимаю? Потому что всегда есть источник, оригинал такого-то материала, смотри, там-то и там-то. И, в принципе, мне кажется, это очень какое-то логичное построение ситуации, хотя и действительно блокируется сайт, но, значит, следующий шаг что? Закрытие этих СМИ, где это все публикуется?
Получается
или что?
Так. Значит, формально у них, они под благовидным предлогом, что, не дай бог, вы дадите рецепты, например, вдруг у вас там появится рецепт разработки взрывного устройства, они очень любят тоже об этом говорить, или также рецепт какого-нибудь там шалфея для наркоманов, но на самом деле они начинают с сайта, который публикует реальные расследования, реально неприятные вещи, просто неприятные. Я знаю, что с этого сайта компромат робот. Знаете, вот есть принято вот какой-то набор газет, которые открывают по утрам. Я знаю, что очень многие начинают свой рабочий день с вашего сайта, с просмотра вашего сайта, а что новенького там появилось. И мы не будем недооценивать силу этого сайта, потому что там ведь не только... Сергей, ну нельзя сказать, что прям только вот открытые источники, да, только...
Ну, не обязательно очень сильно публичные, да. Некоторые источники, они мало...
Малоизвестные, что просто так их не найдешь, если вот так вот захочешь. Вот,
но я еще могу пояснить по логике, продолжу то, что
точно говорил. Да.
Елена, логика действительно есть. Потому что даже в том же самом Китае специалисты, диссиденты, они найдут способ преодолеть этот китайский фаервол, какой бы мощный ни был. И в том числе, и несмотря на эту блокировку, читатели, которые хотели, были достаточно квалифицированы или могли проконсультироваться с специалистами, они могли зайти на сайт. С помощью использования прокси анонимных можно было войти на сайт всегда. Но действительно отсекается массовая аудитория. И те, кто это делал, их не интересовало то, что вот вообще блокируется. Они знают, что это невозможно. Интернет, там всегда можно найти доступ. А именно массовый читатель, вот что волнует. Как вот, начинается в стране вертикали власти СМИ с телевидения, как самая массовая СМИ, которая действительно влияет на массы, влияет на электорат. И когда вот после того, как было признано, вот особенно, как известно, Медведев любит, наш новый президент любит ходить в интернет, читает все про себя, вот. Ну, видимо, это уже как-то связано.
Сыграл свою роль. Потому что у вас, вот я все подчеркиваю, что у вас это все очень концентрировано, то есть вам не нужно по всему интернету. Да, и в этом интерес, что вам не нужно по всему интернету, тем более, что вы сами говорите, некоторые источники очень малоизвестные, вы просто там не найдете, вы просто не знаете, где искать. А здесь вам, пожалуйста, как на блюдечке все. То есть вот это вы опередили мой вопрос, я хотела спросить вашу личную версию без шалфея и без поводов, которые они сами приводят в качестве основных. Вот что же все-таки послужило причиной? Скорее всего, то, что вы много печатаете в последнее время политических вот таких вот разоблачений.
Ну, это
да?
Всегда было. И проблемы сайта были на протяжении всей его истории. Вот у нас третьи президентские выборы. И так получается, что накануне каждых президентских выборов у меня сайт начинается проблема. Вот сайт был в декабре 99 года был создан, и уже накануне первых президентских выборов, значит, вот был создан, тогда вот просто потом это освещалось в прессе, на тот момент, когда был арест, об этом было неизвестно. То есть был создан отдел, ну, скажем так, который по борьбе с черным пиаром при МВД. И первое их такое задание, боевое крещение, было то, что они явились к провайдеру. Но, видимо, открыли, вот борьба с черным пиаром. Вот в интернете есть черный пиар. Открыли сайт, компромат, надо закрыть. И прям всей толпой ринулись, пришли к провайдеру, всех там не положили, напугали, сайт прикрыли на несколько дней. Но выяснилось, что статья, за которой, под предлогом которой это было сделано, была перепечатка из открытого источника, из регистрированного средства массовой информации. когда было понятно, что законных поводов не было, ну, они отдали назад, что никто ничего не говорил, какие-то там были неуплаты, что-то еще, хотя ничего этого не было. Ну, кроме того, это тиражировалось там, скажем так, различные СМИ, которые занимались предыдущей компанией, что это, ну, якобы там все это я придумал. Хотя я непосредственно разговаривал с представителем провайдера, которые подтверждали, что да, вот у нас сейчас пришли представители МВД, которые вот эти, подсадил они это называли, подсадил МВД. Это первые президентские выборы. Вторые президентские выборы, ну, то есть это был 2004 год. Опять же, я улетал в Финляндию на новогодние каникулы. Ну, и причем билеты я покупал через Финнэйр. А я знаю, сколько Финнэйр не дает никакой информации о том, кто бронирует билеты. Хотя их много раз спрашивают об этом. Часто регулярно спрашивают, но никакой информации не дает. И меня вот при пересечении таможенного контроля, зеленый коридор, меня же там уже встречают. Значит, по нашим сведениям, у вас с собой являются предметы, запрещенные к вывозу за границу.
А именно ядерный чемоданчик.
Да. Значит, ну что, ну вот, вот дальше, что у вас есть здесь, что у вас здесь есть. О, вот ноутбук, да, это не то, что нам нужно.
Вот все. Ноутбук, да, в котором у вас все ваши сокровища и зарыты.
Вот,
да.
Но у меня была информация была дублирована, и несмотря на то, что мне ноутбук отдали уже после того, как исправили президента второй раз Путина, но, тем не менее, действительно, долго мурыжили, там нашли какое-то, что-то нашли, там мы должны выяснять, что за документ, там проверка туда-сюда. Ну, отдали ноутбук уже после президентских выборов.
И вот третий выбор, и снова проблема. Продолжим после анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях редактор отдела расследований «Еженедельника», собеседник Елена Скворцова и главный редактор интернет-сайта «Компромат.ру» Сергей Горшков. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, до каких пластов российской действительности пресса еще не добралась, деятельность каких политиков, бизнесменов, чиновников требует более пристального внимания расследовательской журналистики. 96143 абонент «Радио Свобода» пейджер, пишите нам плюс 7 903 743 2801, смс сообщение пока принимаем, без звонков, звонить во второй части нашей программы будет возможно. И, коллеги, я хотела бы сейчас, пока вот в нашем разговоре не участвуют слушатели, поговорить на такую узкопрофессиональную тему, а эта узкопрофессиональная тема, это как расследование, как предмет частного торга. Вот я же формулирую, как общего интереса, это то, что интересует наших слушателей, а есть расследования, которые интересуют непосредственно журналистов, которые их продают, и также людей, против которых они направлены, которым иногда приходится покупать вот это вот молчание. Покупать, вернее, молчание прессы в их адрес. Вы знаете, вот на этом компромате.ру у Сергея я нашла рубрику, которая называется «Компромат, услуги и цены». Открываю я ее доверчиво, думаю, вот сейчас я найду те самые цены, за которые вот на этом сайте можно будет разместить компромат. Но вместо этого я обнаруживаю текст Виктора Шендеровича, написанный в 2002 году. Давайте его послушаем.
Здравствуйте, я из фирмы «Репутация», черный и серый пиар, результат гарантируется. Подробнее. Про серый или про черный? Про черный, но чтоб совсем. О, будьте покойны, полное моральное уничтожение конкурента, создание темной биографии со свидетельствами и документами, воровство в школе, шизофрения, вхождение в секту свидетелей Иеговы, продажа родины, детский анонизм на выбор заказчика. Расценки. От штуки до ста. До ста? 100 – это сюжет в вечерних новостях. Хорошо, но только чтобы главный сюжет. Да на здоровье. Можно сделать так, чтобы никаких других новостей в этот день вообще не было, но это уже 200. А если оптом? Вот все, что вы сказали, секта, анонизм, продажа родины, но оптом, чтоб он уже не поднялся. В 6 ноликов уложимся. 1 000 000 – это несерьезный разговор. Вы же хотите, чтоб он не поднялся? Хочу. Кстати, одну секундочку. Алло, Серега, узнай, сколько стоит замочить? Физически, физически. Все равно кого, вообще человека. Жду. Сейчас сверим цены. Что? Спасибо. Вешает трубку. Вам вышел облом. За 1 000 000 я могу замочить его без всякого пиара вместе с предвыборным штабом и избирателями. Это демпинг. Это рынок. Хорошо, 800. Это несерьезный разговор. А сколько же вы предлагаете? Оптом. Да. С продажей родины и анонизмом? Да. 300. Это несерьезно. 300 от силы. Сейчас я отсюда выйду, пойду к нему, и через 5 минут анонистом будете вы. Нет. Даже не сомневайтесь, плюс зеленое знамя ислама в спальне и совращение малолетних по государственным праздникам. Нет. Завтра в вечерних новостях, не пропустите. Хорошо, 500. Скотоложество, дом на Багамах и родство с Чикатило. 700 000 и по рукам. Я знал, что мы договоримся. Только вот все это, ислам, скотоложество и Чикатило тоже ему. А ему немного? В самый раз.
Вот это не шутка никакая на самом деле, потому что этот сюжет, расписанный по ролям, буквально расписанный вот так же, мы читаем в свежей газете «Время новостей», вот вторничная, речь идет о том, как сел журналист Олег Лурье, о том, как его арестовали и о том, что инкриминирует ему. И вот я сейчас прочитаю, и вы увидите, вы узнаете, в общем, эту историю. По версии следствия, журналист начал шантажировать Читу Слуцкер, это бизнесмена, летом 2006 года. С 22 по 26 июня он ежедневно звонил госпоже Слуцкер, уверяя, будто у него имеется некий компромат, который он собирается разместить на сайты компромат.ру и стрингер.ру. То есть вот ваш сайт – это уже тоже предмет торга журналистов с конкретными людьми, по версии следствия, подчеркиваю. По данным обвинения, господин Лурье пояснял, что может и не делать этого, если ему заплатят 50 тысяч долларов. Госпожа Слуцкер отказалась, и 6 июля на сайте компромат.ру появились две статьи. «Мадам Слуцкер. Кто заработал на убийстве генерала Трофимова?» и «Мадам Слуцкер. Вид сзади» за подписью Евгений Альтшуль, один из псевдонимов Лурье. Как следует из материалов дела, Лурье потом позвонил помощнику сенатора Сергею Олейнику, сообщил, что собирается публиковать в интернете еще и полученные материалы еще одного уголовного дела, в котором упоминается фамилия Слуцкера. Господин Олейник предложил встретиться. Ну, в общем, там долгие у них идут переговоры, кто кому что заплатил. Ну, понятно, что Лурье просил денег, а Олейник отказался сначала платить, но записал эту беседу на диктофон. И вот, поскольку отказался платить, что в декабре на сайте антикомпромат, уже на другом сайте, появилась статья протокола лубянских мудрецов за подписью Артура Кендалакяна и еще один псевдоним господина Лурье. После чего, как следует из материалов дела, он снова позвонил Олейнику, сообщил об этом и заявил, что за 25 тысяч долларов можно аннулировать текст. Помощник сенатора вступил в переговоры и сбил размер отступного до 15 тысяч долларов. Вечером того же дня господину Лурье в здании Совета Федерации были переданы 1 500 евро. Но злополучная статья после этого снята не была. Более того, появилась еще на одном сайте. Тогда супруги Слуцкер обратились в прокуратуру. Вот такая история. Сергей, вы, наверное, знаете, что не в первый раз ваш сайт используют в качестве не просто... Вот получается, что не только вы используете материал для того, чтобы привлечь внимание к своему сайту, но получается ровно наоборот. Вас используют, вами угрожают. При том, что я догадываюсь, что отступных в этом случае в долю вас не берут при этом.
Ну, значит, по данному сюжету вот, и по, скажем так, по вопросу, который вы задали, Елена, у меня два способа страховаться от подобных вещей, да, которые не на 100% действуют, но, тем не менее, защищают меня в ряде сложных ситуаций. Первое, значит, когда вот информация действительно, скажем так, сложного характера, скажем так, и не подтверждена какими-то источниками серьезными, я не публикую его непосредственно, вот какие-то там источники типа «Живой журнал», ну, то есть какие-то сайты такие анонимные. А у меня перепечатки строго из зарегистрированных СМИ, которые зарегистрированы в Минпечати как средство массовой информации. И все статьи, о которых идет речь, вот, они есть именно на сайте. И первые две статьи, и последние две статьи, я тоже я опубликовал вторую статью после того, как она появилась на зарегистрированном СМИ. Тогда я спокойно перепечатал, у меня стоит ссылка на источник, и ни господин Слуцкер, ни следствие не могут заставить меня убрать, потому что у меня есть ссылка на... Эта статья уже появилась в зарегистрированном СМИ, и я имею полное право ее перепечатать, и ничто не заставит меня убрать. И второе, самое, второй, скажем так, способ страховаться, ну, это как раз это по поводу того, первое, это я страхуюсь от распространения какой-то клеветы, скажем так, потому что клевету нельзя перепечатать из зарегистрированного СМИ по определению.
Нет, подожди, давайте уточним, ведь что получается-то? Получается, что он заранее знает, что ваш сайт это перепечатает, потому что вы, в принципе, такие вещи перепечатываете.
Да. Информация, которая
тут вы
вышла.
Уже не можете, и вами торгуют вот
мне
за глаза.
Мне вот другое интересно, да. А он обращался с просьбой снять?
Нет. Значит, он знает.
То есть он просто торговал.
Дело в том, что второй, как раз тоже не успел так говорить, второй способ, я страхуюсь от обвинения, скажем так, вымогательства, вообще вот в участии в этой цепочке. Почему я даже здесь не фигурирую в этом деле?
Потому что всем известно,
что я материал с сайта не удаляю вообще. То есть это не финансовый вопрос, то есть не такие деньги. За всю историю сайта...
А судом?
По закону нельзя обязать человеку удалить материал с сайта. Тем более все решения суда, даже Каспар Жабатурина такое решение добилось. Материал не был снят с сайта.
Все равно не был снят.
Вот. И в московском суде, все, кто судился с госпожой Жабатуриной, знают, что это дохлый номер совершенно.
Дохлый номер с ней судиться?
Да.
Известное дело, да.
Там была такая смешная история, что она хотела судиться с представителями губернатора Белгородской области, которые на официальном сайте негативных материалов не опубликовали. Но она понимала, что Белгородская область судится проблематично ей. Но я перепечатал этот материал с официального сайта администрации Белгородской области. Я пошел первым ответчиком, а все 30 самых представителей глав местных администраций ездили в Москву на суды в качестве моих соответчиков. Таким образом, она выиграла это дело путем того, что воспользовалась тем, что я перепечатал информацию с другого официального сайта. Вот, но это отклонилось от темы. И из-за того, что я не снимаю, это, собственно говоря, известно достаточно широкому кругу, по крайней мере, всем, кто этим занимается, это знают, что если информация на сайте информатора появилась, ее снять уже нереально.
То есть этим торговать уже нельзя. Он ведь не с вашего сайта, он об этом знал, поэтому антикомпроматору, это же не ваш сайт?
Нет, там шла речь о том, что он снял всю информацию, просто здесь изложено не точно. Да. Там шла речь в деле о том, что он снял всю эту информацию, кто до этого разместил, везде, где она была.
А, везде, включая ваш сайт, понятно.
Вот. Но поэтому ему ждет мошенничество, то есть там два эпизода вымогательства, а третий эпизод мошенничества, потому что он заведомо зная, что ничего не снимет, он взял деньги.
И заведомо зная, что он не размещает там, вы перепечатываете, потому что это ваше решение.
Мошенничество,
Же чистый случай. А вдруг вы бы не заметили эту публикацию его, напечатанную в другом источнике, там, мадам Слуцкер, кто заработал на убийстве, и не разместили у себя на сайте? Или невозможно мимо нее пройти, такой публикации?
Во-первых, сложно, потому что публикация, естественно, была громко, особенно то, что были протоколы опубликованы по Слуцкеру. Кстати, сюжет аукнулся все равно даже мне, потому что господин Слуцкер, когда увидел, что есть перепечатки из дела уголовного, которые уже легализованы средства массовой информации, что возможности легальных снять нету, он тоже выступил инициатором по поводу контроля интернета, принятия нового закона.
Да, там очень смешное было.
При этом в своем интервью, которое он дал по этому поводу, он недвусмысленно дал понять, что речь идет о контроле над одним единственным сайтом, а именно моим. Потому что сказал, что я буквально цитирую, может быть, фразы перестали, что он хочет, что некоторые сайты, которые называются домашними библиотеками, наработают в режиме СМИ. Единственный сайт, называющийся домашней библиотекой,
это ваш. Хорошо, мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. Я объявлю, что сегодня в 7 часов выйдет программа «Время гостей», в которой участвуют доктор экономических наук Михаил Делягин, ведет программу Михаил Соколов, а тема «Экономическая повестка дня» для Дмитрия Медведева. Слушайте «Радио Свобода», продолжим «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Студенты Российской академии музыки имени Гнесина сегодня должны освободить здание общежития. К поступившей ранее информации соответствующее предписание направлено администрации академии прокуратуры Москвы, которая объясняет это необходимостью ремонта. По данным студенческого актива, после выселения на улице могут остаться более 1000 человек. Суд в Таиланде отказался отпустить под залог российского предпринимателя Виктора Бута из-за опасений, что он может покинуть страну. Бут, бывший офицер советских ВВС, был задержан на прошлой неделе по запросу США, обвиняющих его в заговоре с целью продажи ракеты и пусковых установок повстанческой группировки в Колумбии. В США два российских гражданина признали себя виновными в подделке документов. Сотрудник ООН Вячеслав Манохин и россиянин, проживающий в штате Нью-Джерси Владимир Деревянко, обвиняются в изготовлении фальшивых приглашений, на основании которых можно было получить американские визы. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Рязанской областной думы кандидатуру депутата Госдумы от «Единой России» Олега Ковалева на пост губернатора. Сейчас он возглавляет Думский комитет по регламенту. На востоке Пакистана по меньшей мере 20 человек стали жертвами взрывов. Полиция не исключает, что это был теракт, совершенный смертником. В Ираке по меньшей мере 9 человек погибли в столкновениях на севере страны. По данным полиции, перестрелка началась после того, как было совершено нападение на полицейский участок. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Говорим о журналистских расследованиях и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, до каких политиков, чиновников или бизнесменов, на ваш взгляд, пресса еще толком не добралась? Телефон прямого эфира 8 800 222 12 мы включаем в этой части программы. Он единый, бесплатный для всей страны. А также пишите смс на номер плюс 7 903 743 2801 и на пейджер 9614 тройки абонент Радио Свобода. И пока вы нам дозваниваете, я поговорю с Еленой Скворцовой, продолжим тему вот эту корпоративную, профессиональную, такого рода вещей, которые случаются в прессе. Я должна сказать, что прям вал какой-то в последнее время. Сначала было, ну это было 2 года назад или 3, Юлия Пелихова, известная история, журналист, которая попалась на вымогательстве и отсидела какой-то срок за это. После этого был какой-то перерыв в такого рода делах. Потом последовало не так давно, в сентябре прошлого года, дело господина Земцова, замглавного редактора «Независимой газеты», вот я цитирую «Коммерсант» тогдашний, сентябрьский, господин Земцов был задержан сотрудниками Следственного комитета и Департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом 12 сентября в ресторане «На Мельнице». При получении конверта с деньгами от Анаса Нуруддинова, помощника ИО министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, в том же ресторане они встречались 10 сентября, а ранее вели телефонные переговоры. Под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам Минсельхоза и ФКП в «Союз Плодимпорт» и лично их руководителям, Земцов требовал от Нуруддинова передать ему денежные средства в размере 30 тысяч долларов по курсу ЦБ, говорится в постановлении. Нуруддинов был вынужден передать Земцову в качестве платы за непубликацию материалов негативного характера в отношении министра сельского хозяйства Гордеева в течение 2 месяцев 1 миллион рублей. Ну и так далее. Потом было дело, я должна сказать, кстати, ну, естественно, что журналист говорит, что против него была организована провокация, адвокат его тоже говорит так же, но я вот не хочу сейчас добавлять ничего на мельницу следствия, конечно, потому что речь идет о коллегах, но тем не менее меня лично убеждают какие-то вещи, ну, настораживают, может быть, какие-то вещи. Там, например, конечно, автоматически Союз журналистов сразу говорит покушение на свободу слова, потому что это независимая газета. Однако же коллеги Бориса Земцова, я не считаю главного редактора, для которого дело чести отстоять своего заместителя, коллеги вот этого господина Земцова никаких писем в его защиту не пишут, никаких заявлений не делают о том, что опорочили честного человека. Вот я на это обратила внимание. Также обратила внимание на то, что публикации по Алексею Гордееву, я все их внимательно посмотрела в этой газете, в массе своей не принадлежат перу сотрудников этой газеты независимой. То есть у меня вот есть какие-то сомнения в том, что это журналистские были материалы, а не пиаровские. Но это мои личные соображения, конечно. И также было потом дело господина Медведева в «Экспресс-газете», который тоже приторговывал компроматом. Лен, вы работаете в расследовательском отделе, в отделе расследования, руководите, в газете «Собеседник». Как вы считаете, каким образом можно застраховаться от такого рода, если, конечно, все правда, что говорят и инкриминируют этим коллегам, то как от этого страховаться? Как узнать, кто из ваших коллег чист на руку, кто не чист? Сталкивались ли вы с ситуациями, когда хотят за ваш счет, за счет расследования, вот, либо пытаются с вами договориться как-то, либо заблокировать какое-то расследование, которое в вашей газете должно появиться? Вот у вас были такого рода истории? И как вы расцениваете то, что происходит с вашими коллегами в других газетах? Вы считаете, это действительно провокация или что-то в этом есть, такое бывает?
Ну, наверное, где-то это реальные сюжеты, то есть действительно люди хотели что-то получить от своих расследований. Где-то, я не исключаю, что могли быть и провокации, но просто, наверное, в каждой ситуации надо разбираться, да, очень подробно. Что касается застраховать, нет иного способа застраховаться вообще никак. Кроме того, одного, не брать никаких никогда денег за свою работу. За то расследование, которое ты делаешь.
Помимо зарплаты, естественно.
Ну, помимо зарплаты, естественно. Других способов я не знаю. Да, даже при этом периодически сталкиваешься именно с тем, что если кому-то публикация не нравится, это сразу говорит, это заказной материал. Это такой штамп, это расхожее клише. С этим бороться тоже невозможно. Никак.
Вот они кричат, меня заказали,
но
и все.
Что касается вот истории, которую вы назвали, здесь... Я не очень понимаю, вот за что люди надеются получить деньги, то есть на что они рассчитывают. С одной стороны, ну, понятно, что все умеют, наверное, люди, находящиеся во власти, так или иначе защищаться. С другой стороны, может быть, Сергей меня поправит, я не помню ни одного случая, когда какой-то компромат привел либо к отставке, либо к суду, либо к чему-то. Вот на коллегу Гордеева... Логинова, да, вот у вас там на сайте, я думаю, по-моему, очень большой раздел, и очень много историй связано с ним, и до водки, и после водки, и там, и русский сахар там связано, помните историю с Ковалевым.
Логинов это кто?
Это зам Гордеева, сейчас не помню, я, по-моему, он так и занимает.
И он целый невредим, несмотря на то, что прекрасно такого рода расследование.
Да. Да. То есть таких персонажей очень много у нас среди чиновников и так далее. Вот можно прочитать это все на том же сайте у Сергея, можно взять другие публикации. Это все было напечатано людьми, имеющими какие-то документы, какие-то свидетельства. Этих корреспондентов никто по суду не преследовал, они не вымогали деньги, те, которые проводили эти расследования. Чиновник сидит. За что может платить чиновник, чтобы не...
Сидит, в смысле, не в тюрьме, а сидит
месте,
на своем,
да,
месте.
На своем, да, месте прекрасно сидит. За что ему платить? И кому-то,
да,
кто приходит и говорит,
вопрос,
у меня,
да,
есть компромат.
Да, но ведь они же платят. Вот эти слуцкеры, они же начали
Для меня
платить.
Это большая загадка. Да. Зачем и почему они платят? А что касается материалов, которые нас пытаются как-то остановить,
и тем более, что
что-то...
раз есть спрос, значит, вот отсюда и предложение. Значит, журналисты требуют деньги за свои вот эти, за эти тексты, потому что есть у них, понимают, что могут заплатить.
Ну, мне кажется, что вот эти люди, которых, да, вы назвали, которые в этом замешаны, которых схватили за руку, они просто, может быть, по старинке как-то боятся. Или они, может быть, раскладывают свои требования там перед несколькими людьми, на ком-то сработает, не знаю. Может быть, просто чисто психология.
Почему, Сергей, вы считаете, вот,
я хотела, да, закончить, да, по поводу того, что закрывали ли нам какие-то, да, расследования. Ну, были попытки, если узнавали какие-то, да, властные структуры, что вот какую-то мы тему делаем, угу, они звонили. Но тут уже решал просто главный редактор.
Это другая история. Идти, это не то, что,
да,
вот это... за деньги заблокировать.
Нет, нет,
да,
нет. Да, заблокировать просто, ну, не хотим, чтобы вот об этом было написано.
Здесь-то,
но...
история с Земцовым, я понимаю так, что у них идет ряд материалов по министру Гордееву, он встречается с кем-то, опять же, по версии следствия, я понимаю ее так, он встречается с кем-то и говорит, этот вал прекращается с такой-то минуты, вот вы мне, значит, вот платите, и мы прекращаем такие вещи печатать. Сергей, вас не насторажит, когда вы перепечатываете из открытых, конечно, источников, или вы не разбираетесь с этим, этот материал принадлежит перу журналиста редакции или не принадлежит, или этот материал пришел к нему, вы прекрасно знаете, что иногда приходят из пиар-агентств в газеты. Вас это не беспокоит? Вы, эти вещи вы не фильтруете?
Я хочу пояснить, что я, в отличие от Елены, не занимаюсь российской журналистикой, я не журналист.
Да.
Я отслеживаю поток публикаций, в том числе и не являющихся журналистскими публикациями, в том числе являющиеся, может быть, и какой-то там информация, там может быть дезинформация. И первая война, я должен отслеживать все ее стороны.
Да, то есть вас в честном виде информация.
Поэтому у меня, допустим, если были какие-то материалы, которые оказались там ложными, то я их не убираю, просто у меня есть потом дальнейшие публикации, в которых будет в рамках права на ответ предоставляется слово другой стране, которая вот говорит, что это фальшивка. Допустим, у меня было интервью, по-моему, Дерипаски, там какой-то фальшивка, который был, ну, прошла там пресс-лист без Базела, что это интервью фальшиво. Ну, шумевшая. Да, да, да. Ну, интервью осталось, она лежит на сайте, да. Ну, написано, да, фальшивое интервью. То есть,
придумала газета, да.
Понятно.
Вот. И, собственно, по сюжету, который, вот, вопрос, который Елене задавали, скажу. Дело в том, что у нас власть и вообще персональный состав вообще везде, практически власть, определяется не выборами, не чем-то еще, а балансом каких-то групп влияния. Uh-huh. Это баланс хрупкий, и это некое равновесие. Оно неустойчивое. И то, что компромат не является причиной, он является предлогом.
Но он может добавить ту самую гирьку.
Он является предлогом, который могут положить кому-то на стол, кто-то хочет принять какое-то решение, но нет причин объективных. Uh-huh. А вот бумажка.
Вот.
И вот примеры были, пожалуйста. Почему сняли Скуратова? Ну, не за эту историю с кассетой, которая даже... Я помню, собственно, как мой сайт, собственно, был создан. Я вот... когда был сюжет по второму каналу телевидения.
Да.
Показывают нас в вечерних новостях голову прокурора. Ну, это ладно. Мы показали. Даренко что-то сказал. Но потом сидели там два человека. Там бывший президент Владимир Путин. И Скуратов. Не Скуратов, а Степашин. Вот. И Владимир Путин объяснял, что да, правильно, что показали этот сюжет. Это действительно Скуратов. У нас там есть, мы то, что там измеряли, там, что это он.
Правильно измеряли.
А потом еще выступил Шутко, будущий министр культуры, который тогда разбирал РТР. И тоже объяснил, что он, как честный человек, должен был пустить в эфир этот сюжет, потому что он там так, ну, причины какие-то называл такие формально. Вот. И тут я понял, что да, если вот со стороны власти такой вот уже пошел такой вал, уже по центральному телевидению, по государственному, показывают такие вещи в новостях, то он хотел что-то делать от себя, типа в ответ, в качестве реакции снизу. На это и был создан сайт «Компромат.ру» как раз в качестве реакции на эти сюжеты.
Действительно, чем вы-то хуже, конечно. Вот,
то есть это можно делать, признано, что да, это нормальное средство, нормальный способ политической там, и такой там, скажем так, административного борьбы.
То есть, в общем, они сами дали отмашку
на
такого рода вещи. Послушаем Марину из Москвы. Здравствуйте, Марин, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Во-первых, на мой взгляд, журналисты, которые решаются на всякие расследования, это просто наивные люди, потому что если сам президент и все его ближайшие люди говорят, что у нас самая большая проблема во власти – коррупция, а люди знают сами, и это как бы априори, что рыба гниет с головы. Значит, это дается месседж всем, кто это слушает, что, значит, это все давным-давно повалено коррупцией. Потом есть такая умная политологическая книга, что, правда, это придается ноу-хау Ельцину, вроде бы он, чтобы добиться личной преданности, давал вот власти и своим сотрудникам поворовать, чтобы потом на них был компромат, и они боялись и были лично ему преданы. Неужели этого не знают журналисты?
Ну, я первый раз об этом слышу. Прям сразу говорю, что Ельцин с такой наживку придумал, что пусть поворуют, а я потом их всех буду держать на крючке. Думаю, что журналисты об этом не знают, потому что, скорее всего, этого могло и не быть, Марин. Мы тут все в недоумении друг на друга смотрим. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях главный редактор интернет-сайта «Компромат.ру» Сергей Горшков и редактор отдела расследований, еженедельник-собеседник Елена Скворцова. И вопрос вам, уважаемые слушатели, до каких пластов российской действительности прессы не добралась еще? Деятельность каких политиков, чиновников требует внимания расследовательской журналистики? Пишите, звоните. Пейджер 96143, абонент Радио Свобода, плюс 7 903 743 2801. СМС-сообщение принимаем и 8 800 220 22 12, телефон прямого эфира. Я читаю Нет, давайте Виктор Иванович послушаем, пейджер начну читать. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
День. У меня, во-первых, с вами убедительная просьба, чтобы журналисты подняли вопрос о действии Ильина. Сейчас вам скажу, почему.
О ком?
О ФСБ. Ага. Кому принадлежит крылу, принадлежит и наш... Теперь, наверное, бывший уже президент. Пока еще не ушел, но бывший уже. Вот. Есть там управление одно. Это еще было и создано оно при Андропове. И оно занималось очень серьезными вещами. То есть проводили эксперименты. Об этом я описал уже открыто. И я не стесняюсь. Я так говорю, у меня есть факты, есть доказательства. Все это могу привести. И они до сих пор этим продолжают заниматься. Доводили здесь до самоубийства. Uh-huh. У нас, как говорит президент, год семьи, а проводили, то есть доводили семьи до раздоров, убивали детей практически.
Виктор Иванович, спасибо большое. Я думаю, что если ваше расследование было опубликовано в открытых источниках, наверное, оно и есть и на сайте Компромат.ру, и можно, все, кто хочет с этим познакомиться. Сергей сомневается, но да. Николай из города Гусь-Хрустальный. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Вы представляете, вот очень много не было бы казусов между журналистами и обществом, если бы вы хоть иногда поднимали тему о кодексе чести журналистов, о журналистской этике. Вот, например, что происходит? Президента действующего можно назвать мальчиком из подворотни, мальчиком с растопыренными пальцами. Понимаете, о чем я говорю? Ну, это же создает напряжение в обществе. Вы хоть иногда эту тему поднимаете, пожалуйста.
Хорошо, спасибо вам, Николай, за ваш совет. Читаю пейджер. Пресса почти не освещает технологию сбора компромата спецслужбами и другими лицами, а именно технологию подслушивания, наблюдения, провокаций, наводок и так далее, считает Сергей Митрофанов. Ну, технологию подслушивания. А что ее освещать? Ну, понятно, подслушивают. Не знаю. У немногочисленных остатков действительно независимой прессы нет никакой возможности добраться ни до чего, чем больна наша страна, потому что маячит 58-я статья. Ой, я вот не знаток тоже уголовно-процессуального кодекса, не знаю 58-й статьи смысл. Константин пишет, в стране, где все перестройщики сплошь уголовники, российским журналистам до них добраться практически невозможно. Одна надежда на журналистов западных. Никакой надежды, я считаю, на западных нет, потому что кто им даст копать, кто им даст документы, соглашаются коллеги. Андрей пишет, очень сложно журналистам расследовать дела в ОВД, прокуратуре, ФСБ, судах, потому что надо получать специальное разрешение властей, а журналистская корочка тут ничем не поможет. Ну, Лен, что скажете, Андрей?
Ну, смотря какое расследование в ОВД в судах, потому что, в принципе, если есть сюжет, например, там о судебной, например, недобросовестности или недоброкачественности, всегда есть свидетели, всегда есть люди, которых можно опросить.
Но материал дела вам смотреть, конечно, не дадут.
Почему? Дадут? Материал дела, ты пишешь запрос, пожалуйста.
Который вот сейчас в процессе рассмотрения.
Нет, дадут? В процессе рассмотрения нет. Уже но законченное дело, да, пишите запрос в архив, и, пожалуйста, вам, как правило, никто никогда не отказывал. Даже по каким-то там непонятным делам. Вот мы делали, сейчас не очень помню сюжет, но мы думали, что нам не дадут. Там были сложные и фамилии крупные были, и все. Дали, пожалуйста, доступ к делу, мы получили.
Из-за того, что Кремль во времена Путина крайне нарушает законодательство во всех сферах жизни, ужесточает законы против людей, многие журналисты побаиваются власти и не всегда решаются открыто говорить о грубейших нарушениях в стране прав людей, которым конца не видно. Пласты нарушений очень массивны, не видно просвета, пишет слушница Савельева. Спутниковый интернет тоже задавят или он защищен от них лучше, спрашивает Соколов из Омска. Что скажете, Сергей?
Ну, нет, никакой разницы. Это же весь спутниковый интернет, это провайдеры, которые подчиняются тому же Министерству связи, от которого идут все, собственно, приказы. Кстати, по поводу предыдущего вопроса, там был по прослушке, один из последних приказов о том, что, скажем так, соответствующее управление ФСБ получает возможность инвестиционного контроля по поводу прослушивания и снятия информации с почты и так далее, провайдеров. То есть, если до этого необходима была санкция суда, ну, на практике давали и так без санкции, то сейчас уже соответствующее управление не обязано никому отчитываться, что за информацию она берет. Хотя бы законно все верно, потому что они говорят, да, мы получаем решение суда, и до того же смотрим. Но это никто не знает, они сами перед собой отчитываются. Вот есть там решение суда, нет решения суда по прослушке, это никому не известно.
Ну, потом они его могут всегда получить в течение 24 часов, начав уже слушать.
Да, то есть они получают некую оперативную информацию, подтверждающую, фактически незаконно начав прослушивание. А потом уже...
Задним числом ее...
Ну, я привел пример из одного задержания в Шереметьево. То есть информацию можно получить только прослушкой о том, что я куда-то лечу. Что
да, потому что нигде вы не были. Да. Компания не выдает финская вашу фамилию.
Тоже. Ну, то есть это информация о рейсе.
По телефону, да, видимо, вас. Да.
Ну, могли еще через знакомых как-то, значит, улетаете.
Я не знакомый, общий знакомый с ФСБ.
Да, это вряд ли.
Я не думал, что...
А если есть знакомые, которые знают, что улетают, как? Ну, они им позвонят и скажут, а вы не знаете ваш... Нет, нет, это только прослушка, я согласна. Уважаемые собеседники, сегодня на серебряном дожде Соловьев мочил Патрушева и Иванова, как он сказал, с одобрения Путина. А как же, чей журналист и кто кого в этом случае купил? Татьяна пишет. Ну, мы не знаем, как он мочил, что говорил при этом, не будем это обсуждать. Валентина из Кемерово нам звонит. Здравствуйте, Валентин, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. Были ли блокированы расследования касательно убийств известных журналистов? И кого именно?
Какие-то препятствия чинили ли вам в связи с публикацией каких-то материалов?
Я поняла, да, что это вопрос к Сергею,
скорее всего. Не по адресу, потому что я не занимаюсь российской журналистикой.
Да, он просто перепечатывает то, что было.
Перепечатать такие материалы мне никто не запрещал.
Да.
Нет, я так поняла, что слушатель спрашивает, были ли блокированы вот, чтобы к доступу эти материалы.
Отдельные публикации? Нет, у меня блокировался весь сайт.
Весь сайт, да. И в каких, Валентин, в каких ситуациях это происходит, непонятно. То есть вот мы точно не знаем. Вот я могу вам список сейчас привести публикаций, которые сейчас висят последние на сайте Компромат.ру. Какая из них послужила причиной гонений? Вот я вижу по Виктору Батурину тексты, по «Миллиарды друзей Путина» в список Forbes впервые вошли Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко. Это действительно его лучшие друзья и богатые люди. «Три кита-акулы в погонах», перепечатка из газеты. «Выборы президента как подготовка к пенсии», подписи за Богданова собирало региональное управление «Справедливой России». Публикация о суде над Андреем... Френкелем, которого подозревают в убийстве Андрея Козлова, что-то о Березовском, что-то о научный вклад диссертации Дмитрия Медведева, трудно переоценить. Какая такая публикация про Дмитрия Медведева есть, кстати, несколько. Что там, почему? Вот вы этот список прочитаете, того, что там висит, что послужило основой гонений, мы не знаем, они же не пишут, вот Сергея же не предупреждают, что именно от него требуется, какую лояльность соблюдать, какого рода в отношении каких людей. Это можно только догадываться. Ничего.
Они тестируют систему, которую нам не тестируют. То есть, когда меня вот, кажется, мы спрашивали 5 лет назад о том, что вот как узнать, когда начинается гонение на прессу в интернете, да, на СМИ, он говорит, вы узнаете очень просто, начнется с моего сайта.
Начнется с вашего сайта.
Если, если начнется, то что просто понятно, что начнут отсюда тестировать. Сейчас тестируют реакцию общества на это, тестируют вообще эффективность.
Заметили этого. Или нет, вот то, что с вами происходит.
А так, собственно говоря, начнут с меня, закончат непонятно только где.
Спрашивает слушатель Митрофанов, как много среди журналистов, сотрудников и осведомителей спецслужб. Раньше был такой в советские времена, в каждой редакции вот Мы их знали.
Почему они даже не скрывали особо.
А вот сейчас, если это, по-моему, этого уже давно нет. Давно этого нет. Ну, по крайней мере, мне неизвестно, я не знаю, может быть, кто-то об этом знает, но вот Лена тоже говорит, что в их редакции...
Я вот работала в паре газет, где были такие сотрудники, но это были серьезные федеральные газеты, тогда это было еще и время, в общем...
Нет, есть журналисты, которые работают напрямую с ФСБ, опять же, по работе. Вот он, редактор отдела расследования, он связан с ФСБ, потому что они ему предоставляют информацию.
Нет, Лен, там были просто офицеры, как бы, ну, ты знаешь, случай в Комсомолке, когда все знали, по-моему, я не помню, фамилии, но все знали, он совершенно этого не скрывал, что он служил.
Ну, это когда-то было. Вот,
да,
это же советские годы. Было такое, да.
Но сейчас этого, по-моему, нет. По крайней мере, я таких случаев не знаю.
Нет, ну, так или иначе, контроль пытается сделать. На СМИ, то есть, разными путями, то есть, может быть, где-то через администрацию президента,
а может, мы это просто не
службу.
Знаем.
Вот. Но есть главные редактора, да, они будут отчитываться, по каким причинам они поставили, не сняли тот или материал, кто им позвонил. Кто им звонил с ФСБ, там, из администрации президента, кто именно, они же не скажут своим сотрудникам. Но они понимают, что последствия будут серьезные. И то, как выстроено телевидение, ну, понятно, что... Ну, система, конечно, тупая. Сидят какие-то люди, которые осматривают прессу.
Они что-то по-другому действуют. Они не засылают вовнутрь редакцию, а сами. А что им кого-то засылать, когда они просто позвонят?
Самая сильная цензура – это самоцензура. Редактор уже знает правила игры.
Да.
Вот. Уже ему один раз позвонили по какому-то поводу. Или там, если он не понял, были какие-то последствия, которые он прочувствовал на себе, вот, то, собственно говоря, уже в следующий раз он это не поставит. Угу. Здесь контроль такой, мягкий.
Пресса и СМИ не добрались с компроматом до Ельцина, потому что на это нарушено, на это наложено жесткое табу, пишет Татьяна. Да ничего подобного. Уж про Ельцина, про щита Ельцина, это про замки Дьяченко масса публикаций была. Напечатано ли на вашем сайте разоблачение Немцова? Имеется в виду доклад Немцова-Милова, наверное, вот этот последний? Или это не считается за расследование, за компромат?
Нет, ну это там, собственно говоря, я знакомился с этим докладом, я, честно говоря, то есть у меня фрагменты есть от него, а
есть.
Целиком это самое...
Фрагменты есть. Да.
что, ну, который по формату
стоит. Да, да, который самый острый, я так думаю. Да. На журналистские расследования никто не обратит внимания, потому что сами журналисты в основном идут с эпитетом продажные, они потеряли уважение, а доверие уже давно, так считает Вера. Часто слушаю так, ну, хорошо, это одна слушательница в адрес, другой высказывается. Для Сергея откройте АИФ 98-99 годы, где журналист Осипов приводит кусочки из деятельности этой организации. После этого ему запретили писать о данной теме. Виктор Иванович из Москвы пишет. Все, я поняла. Это Виктор Иванович, который говорит, что у него серьезное расследование. Илья Аронович из Москвы. Здравствуйте. Вот теперь он объясняет, где оно опубликовано.
Здравствуйте, граждане.
Да, говорите, пожалуйста.
Хотел выяснить вот какой вопрос. Ну, то, что не реагирует на сообщения в прессе, что изредка втихаря кого-то перемещает, это, по-моему, всем ясно. А вот скажите, когда были судебные дела по шантажистам, хоть раз были судебные дела по тем, кого они шантажировали?
Илья Аронович, объясните, пожалуйста, еще раз, да, вот четче.
Я пытаюсь понять. Вот зацепили кого-то из журналистов, что он занимается шантажом.
Да.
А тот, кого он шантажировал...
Тот, на кого компромат,
да,
вот,
да,
собственно,
да,
он собирал. Да, да.
Были судебные процессы.
Понятно. То есть была ли такая... Вот он собирал компромат, что этот человек преступник, занимается чем-то незаконным. И после этого все-таки вот этот человек был наказан. Ну, если вот говорить об этих последних историях, то нет. Там,
там они не закончены практически, да, все, насколько я знаю. В принципе, я не знаю, возбуждала ли прокуратура проверки по факту вот этих вот компроматов, материалов.
По самим, собственно говоря,
материалам. То есть, да, возможно, они возбуждали проверки, и, возможно, там что-то из них может вылиться в уголовное дело. Но сама ситуация гораздо хуже, потому что, в принципе, по закону прокуратура обязана проверять все острые факты, содержащиеся в прессе. Я понимаю, что это не очень просто, но, тем не менее, закон такой есть. И обязаны их проверять, и в случае необходимости возбуждать уголовные дела. Так вот, вот об этом, о таких случаях я фактически ничего не знаю. Более того, когда Марина Гриднева пришла в Генеральную прокуратуру, я попросила сделать ее такой анализ.
Марина Гриднева – это бывший корреспондент «Московского комсомольца», да, которая стала пресс-секретарем...
Генерального прокурора, да,
да, да.
Я попросила сделать ее такой анализ и посмотреть, а сколько же, собственно, уголовных дел было возбуждено по фактам, вот, напечатанным, изложенным ее коллегами.
Вообще,
и, в общем-то, да, тем цехом, из которого она фактически недавно вышла. Вот эту справку я жду уже второй год. Я ее так и не получила.
Да, это ответ. Ну, Валентина Ивановна из Москвы подводит итог нашему разговору. Очень коротко, Валентина Ивановна, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу сказать, позвольте мне не поверить, что журналисты не осведомлены или уж настолько примитивны. Не верю я, что они не могут понять, что не МВД виноват. Я вот конкретно даже по поводу Максима Резника. Ну, порят туда все на МВД. Причем МВД, они сами козлы отпущения. Их везде мальчиками для битья подставило правительство.
Хорошо, так? Валентина Ивановна, ну, мне понятно. Немножко другая тема для разговора. Максим Резник, в другой программе у нас это обсуждалось. Мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. С вами были Сергей Горшков и Елена Скворцова. А через несколько секунд программа «Мифы и репутации». Наше радио зародилось 1 марта 1953 года, 55 лет назад. История первых лет в программе Ивана Толстого.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.